Дорогие коллеги, настаивать мы не можем, все собственники, но тут есть вот некоторые таблички, не находящиеся в изоморфном соответствии с как бы концепцией с денотатами. Вот я вижу тут некоторые из них. Поэтому да, вот вы в частности, да, уважаемый коллега Островский. Вот рядом с Юрием Александровичем тут, согласно табличке, Глеб Олегович сидит. Если вы его где-нибудь видите, позовите в гости. Как выключить музыку? Как выключается музыка? Кто здешний? Скажите, пожалуйста. Вон, сказка. Так. Что, дорогие коллеги, никогда я так не радовался, получая звонки и письма о том, что кто-то не может прийти к нам на мероприятие. Это настолько не принято в Москве в последнее время, и в принципе я и сам, сволочь эдакая, этим грешен. Нас зовут, мы подтверждаем, не приходим, не сообщаем, не звоним. Но последний звонок мы получили одновременно от разных людей, два одинаковых звонка, которые нас с Юрием Александровичем добили и склонили чашу, так сказать, выбор сюжетов в одну сторону. У нас было несколько конкурирующих сюжетов сегодняшней встречи. Потом я скажу, как счастлив видеть очень многих, кто сегодня пришел. А пока назову сюжет. Сюжет первый. 25-летие странной, безумной деятельности по там, созданию каких-то институтов. Собрались пожилые маразматики, вот, радостные крики, ба, сколько лет, сколько зим. Сюжет понятный. Второй вариант. Но ведь все же понятно, мы разослали довольно внятный пакет документов за месяц. Почти со всеми людьми успели поговорить. В принципе, есть приложение. Там изложены все предложения. Можно встретиться, пожать друг другу руки и тут же приступить к фуршету. Вариант третий. Мы находимся в замечательном зале Европы, который по концентрации мыслей и духа здесь, в общем, имеет мало равных в Отечестве. Здесь проводились дни политической культуры, выступал великий Жижек, и очень много интересного происходило. Поэтому тут надо вести большой принципиальный разговор, часа так на 4, по поводу собственности, отчетный доклад. Вот, Александр Анатольевич, вы тоже не в соответствии с табличкой. Ну, я не могу вас заставить, но призываю. Да-да. Шамиль Загидович. Да, да. И без того мы тут многие по 25 лет занимаемся одним и тем же. Нельзя допускать, чтобы этот замечательный стол напоминал челюсть ветерана движения за институты собственности в нашей стране. В конце концов, вот произошел звонок. Мне позвонил сегодня утром глубоко уважаемый Виталий Тович, который добил нас в решимости выбрать сюжет номер 4 комплексный. Третьяков позвонил, как многие другие. Сначала долго объяснял, почему он не может быть сегодня. Ссылался на то, что еще месяц назад он предупредил, что у него сегодня какая-то премьера в Большом театре. То ли он там танцует партию, то ли он там ее продюсирует. Мы припирались по поводу терпсихора и мнемозины и еще там кого-то, каких-то муз. Потом он с тревогой сказал: слушай, ну я же поддерживаю все, что вы начинаете, почему меня нет в списках? Я лихорадочно достал списки, стал листать, кричать: откройте на такой-то странице, вы там. Наступило тягостное молчание, потом Третьяков ударил себя по лбу, было слышно, и сказал, что у них в принтере кончилась бумага, и поэтому наш список распечатан был только до буквы «М». А он такой длинный, что Третьяков решил, что это все. Я утешил, что он шел в списке, потом наступила еще тягостная пауза. Третьяков сказал каким-то напряженным голосом: Сереж, ну ты скажи, я же согласен на все, сколько денег нужно вносить? Да когда и куда? То же самое было вот у Милюкова с Затулиным. Вот тут уже наступила пауза с моей стороны, и я опять стал униженно объяснять, что мы считаем, что мы ему должны, а не он нам, что ни в коем случае мы не имели этого в виду. А сам воображал, как коллеги предприниматели будут крутить пальцем у виска и говорить: что ж ты, старик, что ж ты потерялся, это назови какую-нибудь приличную сумму. Вот я долго униженно объяснял Виталию Анатольевичу, что это мы ему должны, и мы обязуемся эту сумму ему определенным образом, описанным в наших приложениях, выплатить как его эквивалент его интеллектуального вклада. И это мы должны оправдывать, что она пока столь невелика, потому что она является частью капитализации нашего проекта. На сегодняшний день эта капитализация оставляет желать лучшего. И тогда вот после этого звонка мы решили пойти по четвертому пути. Поэтому у меня есть такое предложение, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, вы можете на это сюжет влиять, поскольку мы здесь все собственники. Во-вторых, все-таки, отдавая дань традиции, я попросил бы в какую-то вторую или третью очередь дать возможность мне минут 15, максимум 20, кратко рассказать о том, что мы хотели бы сделать. Но это будет такое полупрагматическое выступление. Мы заготовили 6 коробок из-под ксерокса, их скоро принесут. Поэтому не выбрасывайте ваши бейджики. Бейджик мы попросим вас в конце, я заранее предупреждаю, опустить в одну из коробок. Если вы выберете сразу две, то может быть во вторую визитку или клочок бумаги. Таким путем мы хотим сформировать некие рабочие органы, которые, я надеюсь, к 21 сентября подготовят частично или полностью процесс учреждения в России института собственности. Так мы называем автономную некоммерческую организацию. Мы проверяли, ее еще нет. Вот. Ну, что, дело такое простое, понятное и полезное. Вот. Поэтому 15-20 минут на сообщение, а в свободной форме минут 30-40 на обсуждение. Если кто-то, значит, захочет больше, мы демократично обсудим. Мои коллеги, Юрий Александрович Милюков, руководитель первой управляющей компании, точнее, прочей компании номер один, будет готов конкретно ответить на вопросы, касающиеся правовой схемы, предлагаемого нами института. А Лев Третьяков, глубоко уважаемый генеральный директор управляющей компании номер один и управляющий партнер группы компании Royal, будет готов рассказать о финансовой схеме, то есть как мы считали эту самую капитализацию, почему мы думаем, что акции будут расти в цене, и почему, в общем, мы предлагаем вам расслабиться, выйти на пенсию, лечь на печи и подождать, покуда неуклонный рост акций вот нашей управляющей компании сделает вас обеспеченными собственниками. Все же, я думаю, что на правах хозяев, уважаемые коллеги из ФЭПа, Глеб Олегович и другие партнеры, которые нами приглашены также, и которые внесли свой интеллектуальный вклад, захотят и смогут сказать несколько слов вначале, я был бы очень благодарен. Как это, Глеб?
Сергей Борисович, просто, может быть, вы ввели в курс бы как-то мероприятие в целом, чтобы мы почувствовали, в том числе и хозяева почувствовали себя у себя дома, а сейчас мы несколько не у себя дома, но еще не понимаем, где именно.
Ну, приватизацию до здания мы пока не планируем.
В частности, вот там вот 25 лет прозвучала юбилейная цифра, 25 лет назад, вот ровно 25 лет назад, в июне 82 года, я находился в карцере за межкамерную связь. То есть, рассматривают ли это как проект или нет?
Спасибо. Вот подошел наш еще один основной партнер Владимир Васильевич Дорохин, который, если нужно будет ответить на вопросы, как сегодня уже работают правильные компании, управляющие собственностью и проектами, не дожидаясь всех премудростей, которые мы 25 лет разрабатывали, стандартов и технологий, за которые я ратую. Я так понял, что у меня есть 15 минут на то, чтобы ввести в курс дела, так сказать, гостей, а также тех, кто пока считает себя хозяевами этого замечательного помещения. Тогда мыслей будет буквально 5, я буду говорить, где закончилась мысль первая и начинается мысль номер вторая. Там по 3-5 минут на каждую. Мысль номер один. Ну, вроде бы как надо все-таки проверить, мы одинаково понимаем или не одинаково, зачем нужен институт собственности? Может быть, без него как-то можно обойтись? Здравый смысл подсказывает, что всякий человек рано или поздно обнаруживает, что он успел заработать или нажить, или получить наследство какую-то собственность. Ну, там, квартиру, дачу, яхту, кому повезет, не повезет, лодку, казанку. Он хотел бы жить более-менее спокойно, в убеждении, что у него этого никто не отнимет, и что он свой день и час может передать это по наследству своим детям и внукам. И считается, что для этого должны быть институты собственности, которые блюдут это право собственника и всячески его защищают. Вопрос номер один. Так это или не так в современном мире? Мой ответ, и, наверное, моих коллег, конечно же, не так. Если даже вам повезло, и вы заработали на квартиру, машину, дачу, там, яхту и так далее, то понятно, что за все это нужно платить, платить постоянно. Нужно платить налоги, потому что замечательное ранчо, занимающее либо сотки, либо гектары, занимает кусок, где могла бы быть пахотная земля. Вот. Соответственно, яхта занимает часть акватории, где можно было бы разгружать полезные грузы. Кроме этого, все это нужно охранять, поддерживать, и в принципе это сама по себе эта собственность никому ничего, кроме вас, радости не приносит. Значит, нужно, чтобы какая-то часть бизнеса сохранялась, она должна вам намывать денег, чтобы вы платили за это все налоги. И если эта собственность большая, то налоги тоже достаточно приличные, а значит, какая-то часть бизнеса должна работать на вас. Если вы хотите, чтобы она работала на вас и без вас, тогда вы сторонник воспроизводства крепостного режима. Когда вы уже уехали на Канары, как барин жил в Петербурге, но какие-то люди, приказчики, крепостные крестьяне суетятся, они работают, а все, что они нарабатывают, проедается вашей паразитической собственности. Это тоже не симпатично. Кроме этого, ваш бизнес, который приносит вам деньги для уплаты налогов, должен быть конкурентоспособен. Но если он будет конкурировать с другими такими же бизнесами, и ваш бизнес обременен необходимостью содержать все это барахло, а другие не обременены, тогда, соответственно, он должен быть гораздо более эффективен. Поэтому получается, что не только вы должны содержать бизнес, не только вы должны участвовать в его управлении, но вы еще должны обеспечить его повышенную конкурентоспособность в среде, которая все время изменяется. Вот нужно следить, нужно, чтобы вы, если он промышленный, затем есть ли спрос и какова перспектива, есть ли рынок на тот продукт или услугу, который вы производите. Поэтому нет, нигде и никогда институт собственности, ну, в современном мире не гарантирует собственнику, который раз однажды чего-то заработал, что дальше его дети и внуки безмятежно будут наслаждаться этими благами, а ему ничего нельзя делать. К сожалению, ему, детям и внукам придется продолжать заниматься бизнесом и при этом еще обеспечивать его повышенной конкурентоспособностью. Все или не все несчастья современных собственников я назвал? Нет, современным собственникам гораздо хуже. В современном обществе нет возможности ждать, покуда механизм конкуренции приведет неэффективный бизнес к разорению, этот бизнес закроется, и значит, собственник перестанет платить налоги, и у него отнимут всю его собственность. Это слишком медленно. Поэтому в современном обществе действуют механизмы типа рейдеров, которые заранее предвидят, что данный бизнес еще все еще прибыльный, но он находится в сегменте, обреченном на схлопывание. Он низкопроцентный, неэффективный, и поэтому надо срочно забирать ту собственность, перепрофилировать его, а если собственник будет сопротивляться, его выгонять. И даже когда и если лихие рейдеры типа Майкла Милкина работали в Соединенных Штатах, а не у нас, не только на грани, но часто и за гранью белой легитимной зоны, государство американское до последней степени поддерживало этих рейдеров, потому что они необходимы, иначе окончательно остановился бы бизнес в Америке. Поэтому мало того, что государство не гарантирует ничего, оно еще другой рукой выращивает, подкармливает, дрессирует и лишь отчасти ограничивает таких специальных волков-санитаров леса, которые постоянно не дают собственнику жить спокойно. Поэтому с учетом всего вот этого, если мы все это понимаем, все равно институт собственности нужен, чтобы по крайней мере текущие правила, по которым рейдеры будут там относительно более-менее в правовом поле, разбираться с неэффективным или пока еще эффективным, но уже доживающим свои дни бизнесом, по крайней мере, эти правила должны как-то вот быть фиксированы и быть известны. Это все, что современное государство может гарантировать собственнику в смысле охраны его прав, если он не очень желает париться. Государство защищает собственников тогда и только тогда, когда они постоянно повышают свою компетенцию, когда они сами умеют не только защищаться, но и нападать, и когда их способность к пожиранию других, по крайней мере, не уступает способность таких же волков, которые рыщут вокруг, в более-менее правовом поле. Вот такая печальная картинка, но это реальность. И это была мысль номер один. Вот для этого нужен институт собственности. Институт собственности – это некоторая система игр, в рамках которых, если вы хотите и можете быть собственником, то, по крайней мере, вот, вас защищают от беспредела. Исходя из стратегических целей общества. Поскольку общество заинтересовано в том, чтобы поле бизнеса сдвигалось в какие-то определенные стороны, отражая мировые тренды, технологические сдвиги, политические сдвиги и так далее. Мысль номер два. Все-таки принято считать, что вот в России как-то особенно не хватает института собственности. Так или не так? Или Россия в этом смысле ничем не отличается от других стран? Нам кажется, что да. И нужно конкретно ответить на этот вопрос. А почему в России особенно не хватает института собственности, и как его не хватает, и чего там вот ей надо, этой России, нашей любимой? Ну, для краткости я предложил бы образ зиккурата, такая ступенчатая башня. Это вот как устроены институты, их же много, собственности в современном мире, и что происходит, если кто-то вылетает за рамки поля действия одного из институтов. Вот зиккурат, наверху площадочка. Там могут быть сады Семирамиды, или там может быть футбольное поле, и мы там гоняем футбол. И если кто-то особенно лихо ударил, или нарушил правила, или его вышибли, он падает. Но он падает за границы поля не сразу вниз, ломая шею в пропасть, а он падает на более широкую площадку ниже лежащего подстилающего института, который его подхватывает. И если институты рынка не сработали, по той или иной причине, значит, сцепившиеся граждане, два собственника или более оттуда вылетели, если кого-то оттуда вышибли, если кто-то выпал слишком лихо там на повороте, не вписался, тогда его подхватывает другая группа институтов, так или иначе связанных с государством, с властью, с законом, с имуществом. И далее, если он все равно вылетает оттуда, если он даже не держался в поле закона, он опять не падает в нормальном обществе сразу там куда-то в болото, в пропасть, свернув себе шею. Потому что под ним имеется третий слой институтов. На самом деле третий слой, значит, ступенечки такие. Чем ближе мы всматриваемся, тем больше ступенечек мы видим у зиккурата. В принципе, это такая пирамида, где если вы свалились со ступеньки, вы упали просто на следующую ступеньку и не разбились, хотя и ушиблись. Вы падаете на институты общества, потому что из-под государства, права торчит мораль, ритуалы, идентичность. И если вы, по крайней мере, потеряли все, но сохранили идентичность, то, значит, даже если государство на вас плюнуло, то, по крайней мере, люди, народ, там, страна каким-то образом подберут, вытрут сопли, дадут что-нибудь, там, помогут добраться до приюта для бомжей. Когда у нас, я очень абстрактно, упрощенно там, излагаю поневоле, в 91-м году мы оказались вообще без институтов, то вот этот зиккурат строился странным образом не снизу вверх, а сверху вниз. Поначалу была сделана героическая, там, кошмарная, безграмотная, корыстная, не мое дело давать оценки, она была сделана отчаянной попыткой, какие-то институты рынка или квазирынка у нас такие возникли. Но под ними не было, долгое время не было ни институтов государства, корпораций, ни тем более институтов общества. Если человек оттуда вываливался, он попадал либо сразу, значит, в бомжи, либо к братве. А братва, при всем моем к ней уважении, это не национальный институт, это весьма-весьма локальный. Итогом первой 8- или 9-летки, можно сказать, стало появление у нас каких-то рынкообразных вот таких вот институтов. А вот уж какие есть. Вот теперь итогом второго 8, если быть точнее, 9-летия президента Путина является то, что у нас под этим, под этой площадкой возник новый слой. Зиккурата, висящего все еще в воздухе, возникла вторая большая ступенечка института государства. Можно долго ругаться по поводу того, какие они, как они возникают, что там было. Но самое важное великое событие стоит в том, что они возникли. И теперь так тяжело, из бизнеса не надо падать. И такого беспредела там уже нет. Но естественно, когда вот институты государства, институты рынка остаются один на один, то возникает та же ситуация, как на волк, коза и капуста. Но в данном случае в лодке остается коза с капустой или волк с козой, и нету лодочника. И поэтому есть такое страшное подозрение, что эта лодка может приплыть там, в общем, с уменьшенным числом пассажиров. Государство любое, и наше в том числе, справедливо подозревает в том, что если за ним нет присмотра, то оно тут же начнет всех регулировать, назначать бизнесменов, увольнять бизнесменов, и до того увлечется выстраивание правильной вертикали системы законов, что от бизнеса не останется ничего. В этом смысле есть такая абстрактная надежда, что итогом третьей 9-летки, если она состоится, если мы будем живы, все будет идти так же хорошо, станет создание кривых, косых, убогих, неправильных институтов общества, третьей нижней части самой широкой зиккурата, который сможет подстраховать государство, если у него что-нибудь не так получится, и сможет выступать правильным арбитром в отношениях между государством и бизнесом, если они увлекутся. Либо окрепший бизнес за олигархев опять начнет пытаться сажать государство, не дай это бог, либо чрезмерно отстроившийся вертикаль, значит, начнет назначать и увольнять предпринимателей, назначать им норму прибыли. Вот российская проблема. Российская проблема в том, что перед нами стоит особенно важная задача не всех институтов собственности создания. Какие-то рыночные, какие-то государственные, корпоративные, слава богу, уже есть. Нам остро не хватает общественной части институтов собственности. А именно конкретно я назову три штуки из них. Нам остро не хватает институтов, которые связаны с производством общественной способности. Те институты, которые производят определенные производственные фонды с их мощностными и эффективными характеристиками. И определенных работников, которые способны работать. Вот недавно, приветствую вас, Андрей, совершенно недавно, не помню уже, где я читал или слышал о том, что в наших высших учебных заведениях в речи кого-то из, видимо, кандидатов или первого лица предлагаются для обучения трактористов и механиков трактора 60-х и более ранних годов. То есть задача институтов, производящих общественную способность, постоянно гнать вал технологий, которые обеспечат нам уровень качества мощности производственных фондов, по крайней мере, не ниже, чем Португалия, и способность людей на них работать. Далее, если мы заведем инновационную экономику, но эти инновации не будут соотнесены с полем потребностей, то большая часть этих инноваций погибнет. Если мы будем поощрять всех изобретателей подряд, то большинство изобретателей будут предлагать изобретения для тех отраслей, где только 3, 5 или 7 лет назад произошло уже перевооружение, где не отбиты бабки, где инвестиции вложенные не получили отдачу, где еще не наработано на амортизации средств для замены и модернизации и так далее, где нет системы кадров. Поэтому другой, еще более могучий институт должен производить общественную потребность. И только когда потребность создана, на эту потребность в ответ может идти вал новых технологий, кадров и так далее. И внутренний рынок может работать могучим механизмом, вытягивающим всю экономику вперед. Ну и наконец, коль скоро мы изобрели ракеты, коль скоро у нас возник стабильный спрос на производство разнообразных метеорологических, стратегических, космических ракет, доходит и до института идентичности, который обнаруживает, что оказывается теперь мы не только лапти, квас, ищи, но делаем ракеты и перекрыли Енисей, и поэтому пора изменить идентичность и привести ее в соответствие с нашим новым ракетно-космическим газотурбинным статусом. Вот этих фундаментальных институтов сегодня остро не хватает. И поэтому, конечно, не задача здесь присутствующих, но задача страны, народа, общества на ближайшие там, 8-9 лет является, ну, при условии доделки всех остальных институтов собственности, в первую очередь заделка это гигантской дыры. И вот после этого возникает, так сказать, закончилась мысль номер два по поводу России, в чем проблема. Возникает банальный ход, мысль номер три начинается. Ну чего, раз договорились, раз наше общество страждет, чтобы мы помогли создать правильные институты общества, которые обеспечивают, значит, статус собственника от имени общества, и в противостоянии с отклонением рынка и государства, ну давайте, значит, под какую-нибудь мелодию, типа «возьмемтесь за руки, друзья», построимся, начнем учреждать институт собственности, вот мы его учредим, пригласим журналистов, мы сегодня никого не звали, это абсолютно закрытая встреча потенциальных акционеров, вот, и эти самые замечательные, значит, коллеги провозгласят, что Отечество может отныне жить спокойно, ликовать. Институт собственности создан, как автономный некоммерческий организация, сейчас мы всех исчисливаем. А следующим ходом мы должны поступить как? Мы должны пойти к государству и сказать: государство, вот такие хорошие, у нас тут есть ученые, у нас тут есть менеджеры, общественные деятели, мы учредили институт собственности, дело полезное, дай нам бюджет. То есть встать в очередь по традиции, которая сложилась у нас вот в этом самом некоммерческом секторе, что мы должны сначала отпиариться, что делаем очень хорошую вещь, а потом пойти клянчить деньги. Ну или шапкой по кругу я должен позвонить Виталию Туровичу, сказать: Виталий Туович, извините, я передумал, мы тут посовещались, знаете, денег нет, мы не знаем, где их взять, мы очень вот благосклонно переотносимся к вашему патриотическому желанию, дайте, пожалуйста, какую-то сумму. Соответственно, Милюков Затулин. Если бы Виссарионович был жив и участвовал в этой дискуссии, он мог бы повторить свой гениальный афоризм насчет того, что писать о собственности и иметь собственность – это не одно и то же. Большие разницы. Если мы в институте собственности претендуем на то, что мы о ней что-то знаем, что мы примерно понимаем, куда она течет, как с ней обращаться, как она устроена, то, по-видимому, в отличие от многих других славных институтов, мы как-то обязаны как минимум быть богатыми и здоровыми. И не просто иметь достаточно средств на деятельность этого института, но еще и так лихо управляться собственностью, чтобы у всех остальных возникло горячее, неостановимое желание не денег нам дать на то, чтобы мы тут фуршет устроили, а вложить деньги, в собираемый нами фонд прямых инвестиций для того, чтобы мы инвестировали деньги в те проекты, которые на сегодня уже имеются в количестве около 100 и которых с каждым днем становится все больше. Если мы такие крутые, тогда потенциальные инвесторы должны в первую очередь обращаться в этот институт и говорить нетерпение. Ну хорошо, когда вы наконец закончите вашу фазу общественно-некоммерческой организации, сколько вы еще будете тянуть? 1,5 года? Ладно, мы потерпим, но вот лучше возьмите деньги сейчас, а то, может быть, потом вам некуда будет их девать. А вот через 4 года, через 2 года, говорят, у вас капитализация в 4 раза растет, как классно, нельзя ли на расчеты посмотреть. То есть должен быть вот такой расклад. Поэтому мы исходили из того, что в отличие, может быть, от многих других замечательных общественных организаций, институт собственности, если он создается, он обязан изначально сам себя кормить, поить, обеспечивать и более того, быть привлекательным, а далее сверхпривлекательным для всех, у кого есть некапитализированные активы, лишние деньги, которые непонятно куда сейчас инвестировать, замечательные проекты, которые никак не удается довести до ума и впарить или впиарить их тем, кто может с ними разобраться и так далее. Но это распространяется и на другие, на третьи этажи нашей работы. Поэтому мы цинично заготовили, и сейчас вот в этой части я об этом скажу, мысль номер три заканчивается на том, что коль скоро мы учреждаем такой институт, то сам процесс учреждения должен быть устроен таким образом, чтобы он изначально не нуждался в милостыне, этот институт, а на каждом следующем шаге становился все более привлекательным для собственников всех типов, уровней и мастей, и они бы приходили к нам и участвовали в процессе этой работы, поскольку смешно силами моих уважаемых коллег заниматься проблемой собственности в огромной стране, и мы скажем, в конце концов, на что максимум годится наша ограниченная компетенция. Настало время в этом проекте для того, чтобы в него вошли гораздо более умные, серьезные, компетентные люди, всех принадлежащих всем слоям общества, и которые занимались бы решением тех вопросов, до которых мы додумались много лет назад, теперь до них додумались все. Невелика честь, вот этот Сусу Щадаев говорил, сейчас не принято в современном обществе напирать на то, что вот я 15 лет назад что-то говорил, а теперь вы видите, все об этом заговорили. Ну и надо было говорить не 15 лет назад, а вовремя. Вот мы тут с коллегами некоторыми 11 лет назад говорили о проблеме русского языка, в частности, я вот у Лазуткина Валентина Валентиновича украл идею «Альянс Францесс» на русской почве, а потом вот Щедровицкий затеял сетевой проект с русской диаспорой, потом вот Ефимович Островский создал институт защиты русского языка, теперь все это уже благополучно забыто, и теперь уже президент защищает русский язык. Ну и отлично. Мы свое маленькое дело сделали, было глупо вспоминать, потому что я эту идею в свою очередь взял там у разных людей, у Глеба Олеговича, а он у Гефтера отчасти, и там идет непрерывная линия преемственности. Настало время понять для нас, что институт собственности учреждать мы не можем ни втроем, ни в пятером, ни в десятером. В принципе, мы направили письма, направляем письма того типа, которые вы получили, примерно в 300 адресов. Но, значит, пригласили на сегодня чуть больше, чуть меньше 150 людей. Наши письма дошли до 125 или 130 из них. Вот дальше статистику вы знаете. Мы будем повторять эту операцию, но дальше, я думаю, мы найдем возможность включить в эту работу всех, кто сочтет нас достойными быть партнерами в этом деле. А пока, значит, мысль номер три заканчивается, мы приготовили первую итерацию для этой работы, для того, чтобы упорядочить компетенции в этом проекте и понять, кого нам не хватает. Заготовлено, значит, 6 коробок из-под ксерокса. Я очень кратко о каждой из них скажу, а потом мы их покажем на экране, если нужно, и принесем сюда. Коробка номер 6, я по памяти буду о ней говорить, она такая, знаете, пассивная и циничная. На ней написано что-то типа «я все поддерживаю, сердечно сопереживаю, делать ничего не буду». Вот, и если ваша позиция такова, можно опустить туда бейджик, вот, или визитную карточку. А, спасибо, Ирина Ильич. Коробка номер 5 циничная или бизнесовая. На ней написано «хочу заработать на росте стоимости своего вклада в вашу программу, если она и правда будет расти, понаблюдаю, но я буду вести себя как акционер. Пожалуйста, вы и со мной тоже ведите себя как с акционером». Вот у вас там прописано, что можно будет через 1,5 года обменять вот этот вклад на акции. Пожалуйста, правовые условия, пожалуйста, финансовые расчеты предъявите, так сказать. Потому что если это все неинтересно, я не буду в это играть. Коробка номер 4 из-под ксерокса, исследовательская, конструкторская. Я опасался, что большинство положит туда свои бейджики, я положил свой туда. Где говорится, что надо вот исследовать институты собственности. Вот в Академии наук до сих пор стыд и позор, и правда, я говорил это многим коллегам. значит, может, Михаил Петрович, а потом скажет, может, есть какая-то надежда, что-то изменится. Нужен институт собственности как главный институт Академии наук, номер один. Все остальные в каком-то смысле являются его частными департаментами, отделами и секторами. Он первичен по отношению даже к инновациям. Я думаю, что он первичен и готов эту точку не отставить, но не здесь. Он даже первичен по отношению к фундаментальному физическому, химическому, математическому знанию. Вот это кажется странным, но мы об этом в свое время поговорим. Дальше нужно проектировать институциональные и проектные стандарты. Это острейшая проблема, я в конце о ней скажу мысль номер 6. Нужно разрабатывать IT-продукты и программы, которые помогают работать с собственником. Нужна экспертная аналитическая деятельность по вопросам управления собственностью. Вот это все коробка номер 4, исследовательская, конструкторская. И, наконец, есть три коробки, гораздо более важные для нас. Они касаются конкретных проектов. Мы не предлагаем, если на этой коробке написано «предпринимательские проекты», мы не зовем класть бейджик туда того, кто хочет их изучать. Мы приглашаем в эту коробку того, кто и без нас занимается предпринимательскими проектами, и с кем мы вместе мы можем просто заработать больше денег на этой деятельности. В силу ряда обстоятельств. В силу того, что у него отлажена лучшая машина, в силу того, что у него больше инвесторов, в силу того, что у нас лучший стандарт и так далее. Вот коробка номер один из-под ксерокса, проектно-предпринимательская. На ней написано очень кратко: предпринимательские проекты, проектные инвестиции, управление капитализацией, управляющие компании, фонды прямых инвестиций, недооцененные некапитализированные активы и так далее. Коробка номер два из-под ксерокса, проектно-корпоративная, которая отвечает той зекуратке, в том, которую я вам рассказывал, отвечает институтам собственности, государственным, корпоративным и так далее. На ней написано: управление потоком проектов, проектные инвестиционные комитеты, корпоративные деловые игры, тренинги, технологии, управление кластерами, агентства и программы регионального отраслевого развития, секьюритизация программы реструктуризации и модернизации. И, наконец, имеется проектно-стратегическая коробка, которая отвечает вот тому самому, без чего вожделеет и чего страждет наше общество, именно общественным институтом собственности, национальным, назовите как угодно, общественным в смысле public, противостояние state, как это в английском языке, насколько я его знаю, ограничено. Это инновационная экономика и венчурные институты, вот что написано на этой коробке. Кадровые и образовательные программы, управление системой потребностей и проектирование спроса. Это медийные, политические, гуманитарные технологии. Это институциализация, проектирование, управление идентичностью. Поэтому мы сочтем решенной первую маленькую задачу этой встречи, если помимо того, что мы увидели друг друга, пообщались, немножко поговорим, мы получим не пустые множество бейджиков или визиток в этих коробках, и на основании каждой из них заведем рабочую группу, включая рабочую группу для лентяев, которые готовы всему сердечно сопереживать, и будем с ними тоже сопереживать, и запустим подготовительный процесс, который где-нибудь числу к 21 сентября, это в аккурат равноденствия, должен привести к тому, что мы проведем следующую встречу, на которой сделаем следующий шаг, а может быть, если повезет, и учредим институт собственности. Вот конец следующей мысли, она, вероятно, была четвертая. И, наконец, мысль пятая и последняя. А с меня-то лично какой толк, какой прок? Мне хотелось бы сказать, потому что вот тот выбор, который делаю я, мне кажется, он не совсем очевиден, и он очень важен. Я положу свой бейджик в ту коробку, на которой написано, что необходимо разрабатывать стандарты управления предпринимательскими и корпоративными проектами, и срочно нужна прикладная технология. Одна из острейших проблем, с которой мы все время сталкиваемся, состоит в том, что на уровне здравого смысла все уже поняли и объяснили друг другу, и создали даже институты по рассмотрению проектов, повышению совершенства, рассмотрению проектов. Коллеги, проект – это такая штучка, которая в 10 раз выгоднее, чем бизнес. Вот есть куча ресурсов, и есть бизнесовый способ обхождения с ресурсами, которым работает невидимая рука. Вы тихо идете, что-то подбираете и думаете, кому продать. И начинается бизнес. А проектная технология, когда вы сознательно строите цепочку добавленной стоимости из того, что ваше, того, что не ваше, того, что чье-то, с целью сознательно произвести и продать новый продукт так, чтобы цепочка добавленной стоимости принесла вам максимальную дельту. И чтобы вы присвоили. Это в 10 раз более эффективный способ деятельности. Все это уже поняли. То, что мы об этом говорили и писали 10 и более лет назад, никого не интересует. Нас тоже. создаются разнообразные проектные комитеты, институты, стандарты, и вся эта деятельность всем понятна, но она толку никакого не дает. По той простой причине, что вся эта деятельность не технологизирована. И по-прежнему, и по сей день, всякий проект является отдельной, экзистенциальной, назовите как угодно, историей, где люди мобилизуют свои творческие способности, не спят ночей, проявляют креативность, проваливаются в ямы, ломают шеи себе и другим, и поэтому проект развивается ужасно медленно. И поэтому банковские инвестиционные комитеты содержат при себе блоки дорогостоящих, безумно дорогих специалистов по 10, 20, 30 человек, каждый из которых в месяц стоит от 110 до 100 тысяч долларов, и рассмотрение проекта все равно длится до полугода, и поэтому можно брать в рассмотрение только очень дорогие проекты, там, как говорит Сагирян Игорь с Ренессанс Капитали, мы проекты ниже миллиарда долларов просто не рассмотрим, потому что это невыгодно. Поэтому не просто планктон, пропадает вся рыба меньше кашалота. У нас нет технологии ее добывать и с ней работать, абсолютно. Поэтому бывают, очень редко, но бывают в развитии общества такие моменты, когда если не все, то многое зависит от технологии. Это редко бывает. Вот, например, был момент в атомной гонке, когда все зависело от того, запустим или не запустим мы к 7 ноября ракету-носитель, взорвем или не взорвем мы к 1 мая ядерную боеголовку. По моему разумению, мы подходим очень близко к моменту, когда все или почти все, в том числе в судьбах нашей страны, зависит от той скорости и эффективности, которой мы получим технологии управления проектами. И если мы ее вовремя не получим, то при всем стопроцентном понимании идеологическом, концептуальном и т.д. и т.п. уже все, что нужно, в книжках, в гостях, в газетах написано. Еще лет 5 назад Юрий Александрович мне прислал книжку «Ряды Страли» из Нордстрёма, когда она только появилась, с гневным вопросом, почему мы все это уже там 10 лет обсуждаем, мы книжку не издали, они издали. Поздно, уже все издано, и у нас, и у них все уже написано. Все понимают, что надо делать. Но нет технологии управления проектами, которая позволяла бы одному менеджеру, а не 27, за одну неделю, а не за полгода, эффективно провести предпроектную подготовку, выстроить цепочку, проверить, экспертировать и отправить ее на инвестиционный комитет. И вот сегодня судьбы страны, там, нации, гонки, формационных сдвигов, все это зависит от того, с какой скоростью, какой эффективностью технология у нас появится. Все 25 лет в этом проекте мы занимались, по большому счету, я, по крайней мере, именно этим. Все эти методологические, научные, идеологические прототипы пройдены. Все, что мы сделали до сих пор, мы убедились в том, что на сегодня имеется весь набор готовых уже проведенных НИРов. Не нужны не только фундаментальные исследования, все в культуре уже есть. Не нужны не только НИРы, они уже есть. Нужно доделать ОКР. Нам осталось года полтора до того, чтобы спустить на воду первый простой, незатейливый, подобный ракетоноситель, значит, там, Королевскому. Первый проектный стандарт, снабженный простой, примитивной, тупой системкой. Что это такое? Это очень просто. У вас есть проект, у вас есть маленький ноутбук, он подключен к сети. Ноутбук, как по большому Миннесотскому тесту, автора проектов или собственника ресурсов, прогоняет по 500 вопросам относительно того, как устроены его активы, из чего они состоят, сколько они стоят, кто там работает, где он их взял, какие у него юристы, каковы его планы и прочее. Он либо отвечает на эти вопросы, либо не отвечает. Если он не отвечает, ему помогают. Если ему нельзя помочь, значит нет информации. Если информация найдена, значит, но он не может, значит он дебил или некомпетентен. Но в принципе это нормальные земные вопросы. Когда ответ на них даны, а в среднем по проекту нужно на это там немного времени, тогда эта программка выдает такой же стандартный технологизированный совет о том, как надо действовать дальше. Вот такая нормальная итерационная работа. Вот что это такое. По моему разумению сегодня, повторяю, я буду повторять это вновь и вновь, от того, когда, за какую и исходя из каких условий у нас появится вот эта технология, от этого зависит так многое, что мне не хотелось бы повторять высокие слова. Поэтому я буду лежать в этой коробочке, и мы с нашими коллегами обязаны спустить на воду вот это судно. При условии, что нам это удастся, рост капитализации в проекте будет такой, что не хочется об этом говорить. Но вот при условии, что ничего не получится, у нас есть пессимистическое предположение, о котором подробно может рассказать Лев Третьяков. Предположение, что мы не соберем кластер обещанных размеров, и вместо кластера на 20 миллиардов условных единиц мы соберем маленький кусочек собственности на 10 миллиардов рублей через 2 года. При условии, что стандарт не будет готов, при условии, что наша управляющая компания будет работать так же, как и все остальные, и будет получать жалкие 1.5% за успех, вот тогда стоимость ваших акций, коллеги, к концу будущего года вырастет примерно в 4 раза. Если же нам удастся собрать по своему управлению кластер размером с кусочек собственности, находящейся, ну, региональной собственности. Кстати, сегодня, вот, кстати, по этому поводу, меня попросил передать всем привет Павел Ильич Патов. Он позвонил, тоже извинил, что он не успел, и просил подтвердить, что он участвует, на все согласен, но мы продолжаем программу Саратовской области. Если мы успеем и заведем там небольшой кластер, то тогда стоимость нашего проекта будет расти гораздо быстрее, и наши с вами перспективы будут гораздо более лучезарны. А на этой очень низкой ноте, предельно низкой ноте, мне хотелось бы считать свою работу на сегодня более-менее законченной. И сейчас я предложил бы в свободном режиме короткие выступления или же вопросы. Обычно принято делить сначала вопрос, потом выступление. Я считаю, что предмет наш таков, что нет нужды в этом разделении. А вопросы по поводу того, что я сказал, пожалуйста, мы будем адресовать Юрию Александровичу, Владимиру Васильевичу и Льву Вячеславовичу. Может быть, какие-то мне. Сейчас я попросил бы уважаемых коллег кратко выступить. Путем поднятия руки, вставания или просто включения своего микрофона. В противном случае я начну предоставлять слово.
Я прожил 56 лет именно потому, что я никогда не вставал между человеком и коробкой из-под ксерокса. И не намерен делать этого впредь. Поэтому я думаю, что надо задавать вопросы. Мне трудно оценить масштаб проекта, поэтому я думаю, что вопросы будут относиться именно к уточнению масштабов, технологии этого дела. Я живу в этом смысле, остался, видимо, в другой эпохе вышивания крестиком и закрывания дверей за собой. Поэтому я нуждаюсь в каких-то детализациях, может быть. Я извиняюсь за... В конце концов, упомянутый здесь товарищ Сталин постоянно различал, противопоставлял, я бы даже сказал, значит, сказать, утопию, которую мы, большевики, не поддерживаем, и здравый политический смысл, который мы приветствуем и одобряем.
Если есть конкретные вопросы, которые мешают вам вот, значит, продолжать и не дают вам выступить, там душат, по поводу правовой схемы проекта или по поводу финансовой схемы проекта, по поводу там стандартов, пожалуйста, задайте их, мы поймем масштаб трагедии. Если нет, то я думаю, что многие коллеги сказали бы несколько слов, все-таки 25 лет довольно большой срок для сотрудничества, даже чрезмерный. Вопросы? Видите, Глеб Олегович, всем все понятно. У нас хорошие приложения, там все четко расписано.
Имеется в виду еще 25 лет или прошедшие?
Предстоящие 25 лет, покуда проект выйдет на прибыльность. Юрий Александрович, может, вы краткое пояснение дадите? Хотите?
Трудно пояснять, когда не
спрашивают. Председатель совета директоров управляющей компании номер один.
Ну да, на моей памяти, наверное, первый случай, когда, видимо, действительно пакет документов подготовили так хорошо, а люди успели посмотреть так по диагонали, что никаких вопросов не вызвало. Я-то вкратце просто объясню идею, что за глупый бред собрать людей и сказать им, там, возьмите когда-то внесенное, при этом вам, может быть, еще это удастся конвертировать в звонкую монету. Мы хотим воспользоваться принципом, который называется «отдать, чтобы получить», не только потому, что его завещал нам Саша Лифшиц, который велел делиться. Велели делиться и раньше, и до него. И здесь можно поступать разными способами, можно раздать некоторое уже накопившееся барахло, которая поблескивает, но пока черная, а потом злорадно шептать, пилите, шуры пилите, они золотые. Можно поступить, как той же ночью поступал, по-моему, той же ночью Остапбендер, который завершал в конторе собирание досье. Вот мы решили собрать досье о вкладах, которые совершил каждый из присутствующих в свое время на протяжении 25 лет в эту программу, и зафиксировать эти вклады с тем, чтобы они могли потом обернуться будущими доходами. Как это будет устроено? Там в приложениях есть понятийная схема, я, может быть, по ней пройдусь, если кто забыл, или, и тем самым предотвечу на незаданные вопросы, которые наверняка у людей сидят в голове. Во-первых, мы хотим завести свидетельство о собственности, это романтическая часть этого проекта. Речь не идет о возрождении нового дворянства, но что-то такое о титуле, дающем особые привилегии тем, кто занимается собственностью, кто шагнул в эту рисковую область, должна быть. Это должно быть почетно признано, отсюда и слова о неком положении свидетельства о собственности, где они будут именные передаваться по наследству, ими нельзя будет торговать, в отличие от ваучеров. Привилегии, которые они будут давать, первая привилегия – это участвовать в формировании органов управления национальной программы «Собственная Россия». И уже дальше эти органы управления и определяют, какие дальнейшие привилегии, в общем, все как и положено в жизни. Первые собравшиеся по привилегиям определят и узаконоположат дальнейшие привилегии владельцев этих титулов, свидетельства собственности. Второе. Будет образована некоммерческая организация, скорее всего, некоммерческое партнерство, институт собственности, где люди по вкладу, который был произведен на основании внутренней закрытой экспертизы, получат некие взносы. Взносы – это то же самое, что голоса в этом некоммерческом партнерстве. Голоса позволят реализовать эту функцию управления и в будущем будут являться основой для пересчета в акции сначала закрытой компании, а потом и публичной компании на каждом этапе реализации программы. При этом это некоммерческое партнерство будет являться консультативным органом управляющей компании «Один», который добровольно берет на себя обязательства в стратегических вопросах прислушиваться и выполнять рекомендации Института собственности. Третье. Спустя года два, по нашим задумкам, когда будет реорганизована ООО «Управляющая компания «Один» в ЗАО», 50% капитала мы хотели бы раздать членам некоммерческого партнерства и по паритету, как раз в зависимости от количества голосов в партнерстве, люди получат акции пока еще закрытого общества. На самом деле сети закрытых обществ, поскольку есть избирательные ограничения, что там не должно быть больше 50 членов, у нас набирается гораздо больше. И, наконец, еще спустя 2-3 года мы планируем провести открытие этого общества, преобразовать и создать открытое акционерное общество первого национально управляющего корпорацию, в которой акции ЗАО будут обменены на акции этой корпорации, и они уже будут обращаться на фондовые биржи и так далее. Я бы не хотел сегодня обсуждать нормативную схему, понятийная правовая схема, или понятийка, как говорят в бизнесе, она изложена в приложении номер 3, кажется, или 2, это 2, номер 2. Но а нормативное оформление этой схемы будет каждый раз делаться в зависимости от действующего законодательства. Я думаю, это будет делаться совместно с нашими адвокатами, вашими, да и к тому же в состав участников института собственности приглашен целый ряд адвокатов, которые, наверное, лучше нас и профессионально помогут каждый раз сделать эти обмены и эти конвертации правильными. Так мы надеемся выполнить то самое моральное обязательство, о котором говорил Сергей Борисович. Моральное обязательство связано с тем, что все эти годы, он в большей степени, я в меньшей, поскольку я подключился к проекту в 96 году, все эти годы мы испытывали определенную помощь, определенную поддержку всех диапазонов, начиная от хороших и добрых советов, идей и морального сочувствия, кончая конкретным кэшем, который вносился участниками всевозможных учреждений и организаций, которые создавались, и там целый ворох и перечень, их перечислен, не буду повторяться. Мне кажется, нам стоит вернуть людям. А зачем мы возвращаем? Затем, чтобы получить. Что же мы хотим получить? Понятно, что мы хотим получить синергию этого проекта, ускорение. Мы хотим получить аксесс к проектам, инвестициям, к активам и создать вот этот конгломерат большого числа активов, находящихся под управлением группы управляющих компаний, по тем контрольным цифрам, которые коротко были в пояснительных записках, и о них более подробно может сказать Лев Третьяков, о наших прогнозах на втором и третьем этапах реализации программы.
Коллеги, вопросы, если есть конкретные вопросы. Да, Маша.
Поскольку никто из таких крупных собственников не решается, я вообще как не собственник хочу что-то сказать. Но прошу прощения, если у меня будет такое девичье выступление. Я считаю, и практика, так сказать, мне показывает, что то, что есть в единственном экземпляре, или создается в единственном экземпляре, это, как правило, всегда успешно. Поскольку у нас нет института собственности, мне представляется, что этот проект будет успешным. Тем более, что, так сказать, неплохо зная его главного разработчика, я имею в виду Сергея Борисовича, учитывая оригинальность подхода, я думаю, что это будет очень нетиповой и в этом смысле очень умный проект. Вот это первая художественная часть. Не художественная часть. Хотя вот действительно, так сказать, очень мало имеет дело с собственностью, но я, например, знаю, что собственность вот в том секторе, в каком я, так сказать, много работаю, я имею в виду сектор, общественный сектор. Я, например, знаю, что огромное количество собственников из числа негосударственных, некоммерческих организаций, в том числе, в первую очередь, общественных, ну, кроме самых крупных, типа профсоюзов, они совсем не знают, что делать со своей собственностью. Исключительно плохо ей управляют. Значит, либо они ее просто гноят, она рассыпается, потому что они боятся каких-то делать с ними операций, потому что вообще, так сказать, имея так сказать, некоммерческий тип мышления, они, так сказать, не понимают, как это во что-то притворить. Либо у них это отнимают, обманывая их, потому что они не имеют никакого представления, так сказать, что происходит, вот, как, так сказать, этим оперировать. Поэтому мне представляется, что вот если бы институт собственности обратил внимание вот на эту часть собственности, мне кажется, что это было бы правильно. Второе, что я хотел сказать. Я, конечно, не знаю, может быть, это очень мелко и как-то всем остальным покажется неинтересным, но на самом деле государство же тоже, государство, помимо того, что государство плохо управляет своей собственностью, вот меня поражают, например, такие вещи, как существующие советского времени собственность в виде зданий и сооружений, которые принадлежало, например, допустим, обществу мира, общество дружбы, находящееся за рубежом. Я много раз видел эти поразительные места, которые просто стоят пустыми и совершенно сгнили. И в частности, такие, да, эти учреждения, так сказать, относятся к МИДу, ну, МИД их как бы курирует, но я не вижу, чтобы МИД за столько времени научился их использовать. Мне представляется, что это очень неплохое направление, как мне кажется. И с моей точки зрения, мне кажется, что может быть, кроме... Я правильно говорю, нет? Нет? Ну, то, что я видел, по крайней мере, в Германии и прочих местах. Значит, и последнее, что мне бы хотелось сказать на тему собственности, это то, что если бы институт как-то разобрался или, так сказать, обдумал бы ситуацию, что, например, многие крупные компании... Ну вот я, например, беру такую компанию, существующую в Москве, как Мосдачтрест, акционерное общество, которое владеет всеми дачами, так сказать, вокруг Москвы, и, ну, бывшими государственными дачами. И в течение последних 6 лет своим акционерам не выплатил ни одной копейки дохода. Говорит, что нет дохода. Мне представляется ситуация абсолютно нелепой, и мне представляется, что таких вот мест, где как-то неправильно поставлен вопрос в отношении доходов с таких вот явно очень доходных, так сказать, предприятий, мне кажется, что это могло бы тоже стать одной из тем института собственности. Вот на этом я свое девичье некоммерческое выступление заканчиваю.
Спасибо. Коллеги, если можно, я назову просто, а вы сами решите, несколько людей, чьи выступления я особенно жду в этом проекте сегодня здесь. А если кто-то из вас готов, пожалуйста. Ну, во-первых, не просто интеллектуальными соавторами, а еще прямыми учредителями целого ряда юридических лиц здесь являются, например, Валерий Фадеев, Петр Щедровицкий, вот, Ефим Островский. Дальше. Уважаемые коллеги, Александр Александрович Бессмертных, Валентин Тимович Лазуткин, они еще с тех лет идут, когда мы вопрос о собственности поставили впервые перед советской элитой в самом начале 80-х годов. И это был отдельный огромный важный период, и, так сказать, эти все проблемы живы и актуальны до сих пор. Здесь есть мои уважаемые коллеги, с которыми мы начали это лет 20, не 25 лет назад, Владимир Аксенов, Шамиль Султанов, который тут, по-моему, один депутат. Один-единственный ученый здесь, это вы, Михаил Петрович, здесь мы с вами еще, помните, 80-е годы, в 90-е годы сотрудничали, когда вы были в правительстве в этом проекте. Вот, я очень хотел бы, чтобы, если удастся, Александр Аслон сказал что-нибудь, потому что никто не знает про собственность конкретно, кроме предпринимателей, так это фонд общественного мнения, кто о ней думает. Ну вот, я не всех знал. Здесь есть коллеги из Гидро АГК, уважаемые, на которые мы положили 3 года жизни. Это Юшин, Павленко, значит, Гарольд Бандурин. Это наш был первый крупный опыт работы с взаимодействием с государственно-частной корпорацией. Вот. Уважаемые и любимые ученые, с которыми мы проектировали, проводили проектные сессии, Владимирович Малиновский, коллеги по проекту ИНОВА. Вот отец Андрей подошел, я помню, как мы еще с ним карабкались по Минойским развалинам. Он один из тех, кто сделал часть проекта Ноя, туда свою статью отдал. Вот, извините, если кого-то. Вот мои друзья из Владивостока, которые сейчас гораздо успешнее, чем мы, ЦКПВ прославился на всю страну. Он продолжает кадры ковать, а мы тут уже перестали. Я про предпринимателей говорить не решаюсь, они люди своенравные, здесь есть крупные предприниматели, вот... Образование представляет уважаемый коллега Мельвиль, с которым мы там знакомы тоже со времен очаковских покорений Крымом, проректором ГИМО. Ну вот, кого не назвал, извините, но вот, да. Ну, а я с самого начала. Владимир Ильич Дорохин, прямой партнер, если вы зайдете на сайт УК, вы увидите его портрет в 2 раза больше, чем у нас. Я вам про вас сказал, были у меня объяснения, что покуда мы рассуждаем о правильных стандартах, вы построили корпорацию, которая, не дожидаясь стандартов, работает по стандартам и управляет потоком проектов. А в этом смысле начнут разбираться, кто изобрел, то вот на приоритет должен претендовать, в частности, Дорохин, а не мы. Покуда мы тут сочиняем ракету, он ее уже запустил. Она, правда, машет пружинными крыльями, время от времени гребет веслами, но летит. Так, Александр Александрович, может, на правах старейшины здесь скажете два слова?
Знаете, я, если бы мне зазвонил телефон в офисе, я бы по голосу узнал, что звонит Чернышов или Милюков, и сказали бы, у нас есть проект, как ты его поддержишь, и до того, как услышу, что это за проект, я бы сказал, да, я поддержу. Потому что я не из тех 25 лет, о которых упоминал Сергей Борисович, значительную часть лет был в той или иной мере к тем или иным аспектам проводимой работы сопричастен. И вот это сопричастие вызвало у меня, и это чувство сохраняется до сих пор, уверенность в том, что почти все, что начиналось этими талантливыми людьми и той командой, которая здесь присутствует в основном, эти начинания были, как правило, успешными. Я не знаю ни одного провала. Просто некоторые не осуществлялись сразу или, может быть, даже совсем не осуществили в силу той обстановки, в которой эти предложения рождались. И обстановка, и времена были не совсем те. А тем более, когда я прочитал уже разработку по новому проекту, то я считаю, что этот проект действительно очень масштабный. Это проект серьезный, очень интересный, и главное, что к нему у меня в целом возросло доверие. Я думаю, что нам следовало бы, тут вопрос как раз очень трудный, и Олег Павловский так это тоже заметил. Тут каждому из нас, наверное, не так просто сходу определить свое место в этом зачинании. Пояснение весьма технологичное, может быть, не каждый свое место моментально там почувствовал. Но, тем не менее, расположение интересов и задачи достаточно ясны. У меня единственное, что несколько, как лаймена в этих, некоторых из этих вопросов, человека с улицы по некоторым из этих тем, несколько настораживает, мне кажется, очень сильная уверенность в соблюдении обозначенной ритмики капитализации этого проекта. И я бы хотел задать вопрос, на чем базируется такая, назову между нами, между друзьями, можно сказать, такая подозрительная уверенность в этом вопросе. Я не думаю, что это говорится для того, чтобы привлечь присутствующих здесь к этому проекту, я думаю, все пришедшие сюда уже как бы вошли в него, первые шаги как бы сделали. Но по этому вопросу хотелось бы, может быть, кто-то из специалистов вашей команды мог бы немножечко пояснить. А в целом я хочу сказать, что я не только поддерживаю этот проект, я готов участвовать в его развитии в тех рамках возможностей, которыми располагаем. Спасибо.
Спасибо, Александр Александрович. Ну, тогда, может быть, два слова скажет Лев Третьяков. Лев Третьяков – выпускник ЦКП, и он сначала прорастал на наших теоретических хлебах, потом посмотрел в какой-то момент, ушел поработать в компанию Минфин, позанимался белым рейдерством, набил там руку, потом опять потеоретизировал, потом посмотрел, перешел в группу компании Royal, занялся конкретным делом, и сейчас руководит одной из компаний группы Royal, проекты и финансы как раз. Поэтому я уж не знаю насчет стандартов, но на чем базируется бизнесовая уверенность, два слова, может, он скажет. Прошу, Лев.
Ну, да, там еще в промежутке была группа МДМ, мы там занимались непрофильными активами.
Да, я забыл. Значит, там много звездочек на крыльях вашего самолета.
Пока загружается презентация, начну с таких, может, с кратких пояснений. Загружается. Угу. По поводу доходности. Краткое вводное. Вот сейчас в мире набирают обороты фонды прямых инвестиций. Это среди больших мобилов, то, что наша модель, значит, отчасти похожа, значит, на эти фонды. Вот крупнейшие там это американские фонды, там Blackstone, KKR, там, Cerberus, который недавно приобрел Chrysler. Модель фонда прямых инвестиций представляет из себя партнерство. То есть собираются топ-менеджеры, там, предприниматели, вот, выносят там, заработанные средства, выбирают проекты. Как правило, это компании, имеющие там, существенный потенциал роста капитализации, корректируют их стратегию, входят в совет директоров, и зарабатывают, собственно, на росте этой капитализации этих компаний. Масштаб деятельности таков, что сейчас под их управлением находится сумма, исчисляемая уже триллионами долларов. Вот. И я посмотрел статистику, за прошлый год у них началось движение обратное IPO. То есть если у нас сейчас мода на IPO, то у них наоборот. 900 компаний вышли с биржи, будучи приобретенными вот этими фондами прямых инвестиций. Потому что, значит, они, вот, как и Милкин в 80-е годы, так и сейчас считают, что менеджмент публичных компаний расслабляется, недостаточно эффективен, вот, покупают контрольный пакет или там близкий контрольному, позволяющий формировать менеджмент, корректируют стратегию и добиваются там существенного роста там, на горизонте там, от 3 до 7 лет в среднем.
То есть идея, что умные деньги, то есть деньги плюс мозги лучше, чем просто деньги инвесторов, уже овладела миром.
Такие фонды работают уже и в России, значит, появляются там и первые фонды с российскими партнерами. Мы хотели бы создать такой, может быть, немножко необычный фонд с открытой архитектурой, то есть с числом партнеров больше, чем стандартный там 5-10, то есть дать возможность партнерам в него входить со своими компетенциями, там, с инвестициями, с проектами и так далее. Вот, и планируем, значит, по пессимистическому сценарию, в 2009 году получить в управление там, активов примерно там, на 10 миллиардов рублей. Вот, это чуть больше, чем 300 миллионов долларов, то есть средний там региональный холдинг. Вот, или одна там, из небольших отраслевых компаний. Да. Собственно, здесь происходит ключевой скачок, то есть компетенция по получению доступа в аксесса к активам конвертируется вот в первый, значит, рост стоимости акций программы в 4 раза. То есть в случае, если мы эти активы получим в управление, то стоимость акций растет уже в 4 раза, с 10 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Это же понятно, что управляющая компания, которая получает под контроль, значит, управление актива, то ее стоимость, значит, исчисляется процентом отношения вот к стоимости актива. Ну, есть расчеты, можно отдельно посмотреть. В случае, если мы будем расти в среднем по рынку, то есть там порядка там, 25-30% в год по приросту капитализации, то доход управляющей компании, это примерно там, 15% от прироста стоимости активов, даст рост акций, значит, за 3 года еще на порядок, то есть до 600 тысяч рублей за одну акцию. Вот это вот пессимистический сценарий. Вот оптимистический сценарий, там, целевой, значит, предполагает, что количество активов управления будет расти, значит, и дорастет там, к 2011 году там, до примерно 10 миллиардов долларов, значит, соответственно, стоимость акций возрастет еще на порядок за этот период. Ну, то есть в этом случае, значит, стоимость одной акции к 2012 году составит порядка 4 миллионов рублей. Ну, вот краткий комментарий можно.
Мне хотелось бы закончить эту часть фразы из приложения номер один, где было написано, что дело не в том, чтобы Россия выросла в цене, а дело в том, чтобы вернуть миру ценность жизни в России. Поэтому я предлагаю остановить наши амбиции на пессимистическом сценарии и считать, что если у нас получится управляющая компания не хуже, не лучше, не больше, не меньше, чем у других, то это приведет к тому, что, среди прочего, наши акции вырастут в цене в 4 раза. Вот. Напоминаю, что всю гуманитарную сторону дела мы нарочно опустили до того момента, когда начнется собрание, и мы будем создать институт, и мы начнем вспоминать о светлом, чистом, важном и глобальном, которое заключено в понятии собственности. Сегодня мы об этом нарочно не говорим. Это не означает, что мои коллеги увлекли меня на путь циничного предпринимательства, и я, собственно, забыл все или почти все идеалы, ради которых мы начинали все это все эти годы. Это не так, просто это не предмет сейчас моего выступления. Валерий, может, скажешь партийное слово? Тут там где-то окопался у двери. Все-таки человечество узнало о наших планах во многом из журнала «Эксперт». Вот за что ему искренне благодарен.
Я очень беспокоился. Здесь так часто вспоминали Сталина. Я беспокоился, не пора ли уже сдавать свою собственность. Но последний доклад меня успокоил. Кажется, нет. Кажется, не пора сдавать собственность. Но...
Коробку 7 приготовьте, пожалуйста, люди из оргкомитета.
Смотрите, я с тех пор, как стал обременен собственностью, чувствую себя неудобно, нехорошо. Оглядываюсь иногда, там, к шагам прислушиваюсь. И вот тут как-то тоже не вполне ловко я себя чувствую. Вы мне ответьте на вопрос насчет коробок. Все-таки поконкретнее. Щедровицкий спрашивает, вот, сколько он сдал. Он хочет, чтобы вспомнили, сколько он сдавал раньше. А я-то помню, сколько я сдавал раньше. Я, конечно, никому не скажу, но я помню. И вот все-таки конкретно сейчас, как вы предполагаете, какие это суммы или активы, или, когда вы говорите, компетенции, что можно выкрутиться и не сдавать активы или деньги, и отделаться компетенцией? Вот это же это реальный вопрос. Как-то технологии поконкретнее хотелось бы узнать. Спасибо.
Валерий, спасибо. Это было выступление, не выступление, а вопрос, да? Конвертация компетенции в деньги – это хороший конкретный вопрос. И вот вы положите бейджик в одну из коробок, которую вы выберете. И мы в рамках этой коробки вот в течение там, недели-двух, если вы не уедете на Канары, проведем рабочую встречу и расскажем. Да, в этом наша идея состоит. Ваша компетенция столь высока, что собираться у вас денег, а денег у вас таких еще нет. Вот, это было бы неправильно. Мы найдем, с кого их собрать вместе с вами. Да, да, конечно. Угу. Конечно, конечно. Напоминаю, что в приложении номер 3 формы участия, там дан аналог вот этих вот коробок. Там конкретно говорится, что мы от вас, вообще говоря, денежных вкладов не ждем. Мы, наоборот, должны вам. Но мы от вас ждем либо, как минимум, действия в нашу пользу в вашей профессиональной сфере. Оставайтесь, пожалуйста, хотите журналистом. Так вы давно уже перестали быть, вы стали гораздо более масштабным собственником. Либо совместных проектов, при которых мы будем строить цепочки добавленной стоимости, либо мы вас включим в свою, либо вы нас в свою, такая хорошая игра. Либо приведите других людей, вот с других людей мы деньги готовы взять. Пожалуйста, приведите институциональных инвесторов, приведите людей, которые готовы положить деньги в фонд, который мы собираем, для проектов уже существующих в Royale, или тех, которые мы запустим в конце будущего года. Пожалуйста, приводите авторов проектов, пожалуйста, тащите людей, которые настолько верят в эту идею, что согласятся, решат заплатить деньги за членство в институте собственности. Да. И даже вот если Третьяков будет настаивать, я как честный человек объясню ему все риски, но в принципе, если он скажет, что он понял, мы возьмем его личные деньги и увеличим его вклад, и тем самым он получит больше акций. Но это крайняя степень. На этом мы, в общем, будем всех из числа присутствующих отговаривать до последних сил. Мы считаем, что это нерационально. Это, ну, глупое занятие такое, значит, собирать здесь присутствующих деньги. Это хуже, чем топить печь ассигнациями. Ну, очень захотите, но у всех могут быть свои причуды, в конце концов. На это даже согласны. А так, рад с вами обсудить несколько конкретных проектов. Пожалуйста, они у нас есть, где мы можем заработать. Выбирайте коробочку.
Сергей Борисович, я бы добавил, поскольку бальзам на душу было, а то, что там спеклась крепкая парочка, предприимчивая, Щедрецкого Фадеева, которые логично спросили. Бабло вгрохали несколько раз назад, и сами помним, где возвраты. Когда я там промямлил про закрытую экспертизу взноса каждого, а в письме каждому была указана некая сумма голосов в этом некоммерческом партнерстве, я говорю, что сумма голосов равна взносу и будет учитываться при конвертации вот в будущее эти акции. То мы в том числе и учитывали сохраненные записи о вкладах в разные организации проекта в разные годы. Поэтому помним и вклады и в Центр корпоративного предпринимательства, и в кадровый фонд, Первый национальный кадровый фонд инвестиций. В том числе и прямые денежные вклады были зачтены, когда вот эта закрытая экспертиза определяла, кому сколько в пригласительном письме прописать взносов и кому сколько мы из своих моральных обязательств считаем необходимым так или иначе вернуть это конкретными деньгами. И постараемся это сделать. А вообще очень приятно, что есть как минимум два деловых человека, которые заинтересовались страной оборота, где это в нашу коробочку тогда.
Пожалуйста, вопросы, реплики, выступления, недоумения.
Если можно, буквально несколько слов. Вот просто тут Михаил Григорьевич пытается от меня добиться каких-то ответов. Вот если честно сказать, пытаясь приписать соавторство данной идеи. Я вот пытаюсь всячески откреститься и говорю, что, может быть, мы отчасти были тем подопытным кроликом, который сам пытался в этой жизни...
Какие кролики бывают большие?
Да. Вот я ему пытаюсь ответить на какие-то вопросы, которые, если честно сказать, для самого пока еще ответов не знаю. Вот я говорю, я пока еще никак не отношусь к этой идее. Я, если честно сказать, сам не понимаю, как это может быть конвертировано. Вот, как это там сказали, я не знаю, отношения, либо те предыдущие взносы. Я вот лично так считаю, если я вчера кому-то денег дал, то надо сразу забыть об этих деньгах. Потому что если вдруг совершенно случайно кто-то вспомнил, что-то вернул, ну это просто презент, такое чудо случилось-то. Вот. Ну я просто в это не верю, я сам пессимист по жизни. Вот. Мы за свое время прожили какой-то определенный этап и вот сперва учились, сперва управлять бизнесом. Ну вроде что-то начало получаться. Потом поняли, что это все хорошо, надо перейти на второй уровень, начали учиться управлять инвестициями. Вопрос такой довольно-таки сложный, ну, что-то начало получаться, говорим, а что выше? И вдруг выяснилось, что выше есть еще понятие там, управления отношениями, которые существенно выше, которые могут просто оптимизировать управление инвестиций, оптимизировать управление бизнесом, мы начали строить модели. Если честно сказать, вот за последние там 5 лет мы не смогли найти даже какого-то прообраза оптимальной модели. Потому что вот то, что сказали, попытаться собрать это сообщество и попытаться активизировать потенциал каждого, ну, пока еще никто не решил. Это вообще такая задача государственная, чтобы все государственные институты суперэффективно работали, и в конце концов каждый человек начал отдавать как это, от себя, да, по способностям, по возможностям и по труду, а потом там вообще идеально бы распределялось всем, как положено. Вот. Поэтому, вот выстраивая всякие модели, мы, так говорим, мы готовы там поучаствовать в любой идее, хотя бы ради того, чтобы посмотреть, насколько она жизнеспособна и может ли из этого что-то получиться. Ну, для нас просто как для бизнеса. Вот у нас там есть небольшой бизнес, мы считаем, что мы доросли до уровня какого-то среднего бизнеса, научились что-то делать хорошо, но практика оказалась следующей. Научиться активизировать потенциал каждого человека – это суперсложная задача. Потому что достучаться и потом даже попытаться вывести те весовые коэффициенты, когда люди, каждый вложил кто-то деньги, кто-то свои возможности, кто-то свое время, там, управленческий ресурс. Ну, мы еще просто не дошли до того определенного уровня сознания, когда легко и просто можем объединяться в проекте, четко определять там самый оптимальный путь и в самые кратчайшие сроки добегать до его результата. Ну, Михаил Григорьевич спросил, говорит, а кто, откуда возьмутся первые деньги, так чтобы получилось завтра 10 миллиардов? Я правильно задал вопрос? Сказал или...
Ну, как всегда, не совсем. Первое, что я хотел сказать, я поддерживаю проект. Я буду говорить тезисами. Второе, на мой взгляд, проблема собственности с точки зрения философии...
Михаил Иванович Болотин, он не представился. Собственник.
Собственник, да. Не отказываюсь. Признаю наличие понятия собственности, признаю наличие проблем по поводу владения собственности. Считаю обсуждение проблем собственности, на мой взгляд, проблема надуманная, потому что она лежит, собственно говоря, в правовом поле. Это, так сказать, некое законотворчество, которое у нас нет, и, к сожалению, при моей там, здравой жизни, наверное, не появится. Это я вспоминаю как данность, и по этому поводу совершенно не переживаю. Вот. Говоря о доходности, переходя к этой картинке, исходя из достаточно циничного подхода, там, коробки номер там, 5 или 6, да, условно за некую гипотетическую индивидуальную составляющую мне дадут акцию. Ну, мы с Владимиром Васильевичем называем это «дадут фантик». Ну, очень почетно, приятно общаться с уважаемыми людьми, собственно говоря, поэтому мы и здесь. А возникает вопрос, собственно говоря, откуда появятся живые деньги? Это кто-то на основании того, что собрались другие уважаемые люди, понесут свои ранее честно украденные деньги. Или как?
Ну, а, это был вопрос, да?
Ну, такой достаточно риторичка, но мне все нравится.
Да нет, ничего. Если что-то даже не понравилось, ничего страшного нет. Но, в принципе, Лев давал ответ, что мы вписываемся с точностью, если убрать все заморочки по поводу стандартов, мы их не сегодня не обсуждали, и просто обнулить всю эту тему. Года три назад, когда мы решили учредить управляющую компанию, мы решили просто вписаться в существующую форму так называемых управляющих компаний фондами прямых инвестиций. Управляющая компания фонда прямых инвестиций, вы знаете, что это такое, она выбирает бизнес или компанию, которая готова помочь. Как ни странно, компаний, желающих, чтобы мы помогли, очень много. Обычно конкурсный отбор проектов и компаний, желающих, чтобы им помогли, это там бывает 10, бывает 100 кандидатов на место. Потом управляющая компания собирает фонд, деньги, она входит в собственность той компании, которой помогает, она играет роль разгонного блока. Она входит в собственность, покупает долю, но не навсегда, с обязательством оттуда выйти и эту долю обратно вернуть, но по новой цене. Происходит совместная работа, когда тот бизнес или тот проект, который был, он и есть и продолжается, и его собственность принадлежит, значит, по-прежнему большей части тем, кому принадлежала, а меньшей части той компании, которая на него сверху наделась. Управляющая компания делегирует нескольких менеджеров в управляющий орган. Их задача применить знания, навыки, если угодно, стандарты, компетенции, связи. Вот, проходит 2-3-4 года, значит, достигается эффект, если он достигается. Стоимость компании, которой управляли, увеличивается. Управляющая компания выходит обратно, она продает свою долю либо старым собственникам, они имеют приоритет, либо на рынке через IPO, либо стратегическим инвесторам, продает вся компания. Старые и новые собственники продают и уходят, кажется, своей долей. При этом управляющая компания еще, помимо того, что управляемая ей чужая собственность выросла в цене, и она ее вернула, но получила часть прироста, она еще получает там 10-15% за управление от успеха, если успех был. Эта форма не нами придумана, о ней Лев говорил, ей на Западе уже лет 40-50. В нашей стране такие фонды есть, в основном они зарубежные или зарубежным участием. Теперь у нашей компании появляются. Мы собираемся вписаться и стать одной из них. Вот. Но я думаю, что поскольку мы запоздали, и не первые на этом рынке, мы не пойдем в первые ряды, но учитывая колоссальный потенциал, в том числе и блатной, участников проекта, значит, много локтей, там, ресурсов административных, опыта, поддержку бизнес-сообщества, я думаю, что мы где-нибудь в средненькую управляющую компанию воткнемся. Первый фонд соберем. Вот у нас, как у вас, есть знакомые банкиры тоже. Вот тут из Банка Москвы, генеральный директор управляющей компании, госпожа Касьянова сидит, например, далеко не ходить за примером. А вот дальше уже наша задача, пессимистический сценарий, состоит в том, что 25 лет мы здесь зря потратили, стандарт кривой косой не работает. Я застрелился, а у нас пессимистический сценарий, у всех участников акции выросли в цене в 4 раза. Вечная мне и моим коллегам память. Старались, но не получилось. Если у нас что-то получилось, и наш стандарт позволит работать с проектным планктоном, то есть брать под управление проектов чуть побольше, чем другие, и прокручивать их чуть быстрее, чем другие, вот, значит, разные вагоны, выигрыш там возможно. Тогда, значит, мы в шоколаде. Вот, собственно, моя задача в этом воткнуться в управляющую компанию, которую коллеги создают по образцу и подобию, вставить туда новый двигатель и посмотреть, работает или не работает. Я-то убежден, что работает, тем более мы в ручном режиме его уже проверяли дважды в режимах проектных сессий на кадрах и на реструктуризации компании. Вроде бы работает. Наш проект даже, скажу вам по секрету, пару лет самоокупался. Мы даже могли бы немножко на этом нажиться. Меня вот уважаемый коллега Щедровицкий ругал за то, что мы играем в демпинг. Да, мы нарочно брали минимум возможной доходности, потому что мы готовили кадры для регионов не с целью заработать на этом, а с целью показать, что подготовка кадров малых предпринимателей в Чебоксарах, там условно, и в Саратове, может самоокупаться, могла еще в 2003 году. То есть у нас есть уверенность, что пессимистический сценарий у нас, ну, достижим вполне в кармане. Задача-то в том, чтобы ракетный двигатель заработал. А самолет мы возьмем обычный, как первый советский немецкий истребитель. Они взяли обычный самолет немецкий, присобачили к нему ракетный двигатель. Ну, хорошего было мало, но в принципе рекорд скорости был побит. Военный этот самолет еще как бы единицы не стал, но он вот продемонстрировал возможность реактивного полета. И даже кого-то там сбили со спугу. Смотрят народы, фриз летит, а вдруг он два раза быстрее полетел. И кого-то там успел пристрелить. А вот вопрос эффективности, это вот уже дальше. Это, да.
Я бы добавил, что как раз самая главная фишка, значит, самое большое нахальство риска сидит как раз в том, что мы уверены, да, а других приглашаем пока присоединиться и проверить, что ту интуицию, которая определяет решение управляющих менеджеров фонда прямых инвестиций, можно заменить технологией отчасти проектного управления, отчасти или полностью. То есть технологизировать, как много уже других типов деятельности в истории человечества было технологизировано. Это такой же тип деятельности, который сегодня держится на интуиции, поэтому каждый управляющий уникален, дорогой, их прикупают на рынке, поэтому вот, короче говоря, время Баффетов должно уйти, на место их должны прийти автоматизированные системы принятия решений по управлению проектами в будущем. Мы начали этот переход, на этом переходе мы попытаемся отвоевывать площадку все больше и больше у интуитивистов, переводя их шаманское знание в рационализированное, которое легко передается подготавливаемым кадрам, которое легко тиражируется, и поэтому поток и объем проектов, которые мы можем брать под управление, должен быть как мы надеемся, гораздо большим, объемы должны быть большими, на этом сыграть. Благоприятно то, что мы делаем это в России, где объем недокапитализации настолько колоссален, что даже без нашего активного участия все равно волна роста капитализации будет нам помогать. Короче говоря, ветер дует в спину, он попутный. Не надо идти против течения, и это тоже хорошо. Но вот самый большой риск сидит в этом. Если технология не будет доделана, если не будет автоматизирована, мы ничем не будем отличаться от управляющей компании. Но и тогда мы не прогорим, потому что спрос на управляющей компании есть, активов полно, капитализация огромная. Рано или поздно, с ухода бедно, мы свои там четырехкратное превышение за два года всегда получим.
Я, честно говоря, плохо понимаю, но что я понял сегодня, в собственности я имею в виду, что наши инициаторы понимают, что ветер дует в спину. Слышно, да? Ветер дует в спину. Если взять выгодный товар, то он просто в цене будет расти. Такова структура данного момента. Ну и наши, так сказать, идейные вдохновители, они нашли очень подходящий товар. Это наши бейджики.
Мы их контролировать хотим.
Конечно. Значит, вся, по-моему, суть только в этом, что бейджикам уже хорошая цена сегодня. А вы будете стараться, чтобы их цена повысилась, потом продадите и нам деньги раздадите. Все ясно.
То есть вот нас уже и разгадали, да?
Конечно.
Да, пожалуйста, Андрей Мирович.
У меня не вопрос, у меня скорее признание. Вот я здесь себя чувствую, как случайный гость.
Чуть поближе микрофон нужно. А вы подтяните его.
Мне это интересно. Интересно, потому что я хочу убедиться, кто из нас прав. Вот ты или я. Я в течение десятилетий думал, что... Ну, мы знаем этот дискурс. Человек — это экзистенция, а не сущность. Есть проект, реальность пластична, есть вот та самая табула раса, на которой можно начертать любые письмена идеальные. В последние десятилетия я стал думать, что я ошибался, что реальность не пластична, а очень даже ригидна. И у нас нет резца, который адекватен этой реальности. Мы ее не можем форматировать, она нас форматирует. Мы подстраиваемся под нее. И вот сейчас я думаю, что вы не правы. Это утопия. Это не полетит. Но мне безумно хочется, чтобы вы доказали, что я сегодняшний, я не прав. И что реальность пластична. И что перед нами табула раса. И можно нарисовать. И человек — это проект. И существование предшествует сущности. Я положусь, меня тянуло бы положиться в пятую коробку. Я положусь в четвертую.
Андрей Ильич, одолжите бейджик, и когда к нам будет приходить предприниматель, я буду случайно доставать бейджик, и будет написано огромными буквами «Проектор», «МГИМО», и предприниматель будет: знаете, у меня вот есть дочка. Я говорю: так, а что у вас еще есть, собственно, кроме дочки-то? Это барахло навалом. Да, и все сразу полетит, да. Коллеги, если не будет выступающих, мрачная угроза фуршета надвинется, как темная ночь. Поэтому, пожалуйста, пока есть возможность, пока мы здесь. Коллеги из ГИДРГК, кто живой, может быть, скажете несколько слов? Пожалуйста. Нет? Сергей, скажете несколько слов? Павленко.
Спасибо. От коллег из ГИДРОГК, на которых многие присутствующие здесь убили 3 года своей жизни, ну, частично, надеюсь. Я хочу сказать, что, безусловно, это самый неожиданный способ капитализации того труда, который я мог предположить, который вы вложили в ГИДРОГК, а пытаетесь получить с ГИДРОГК вот таким вот загадочным способом. Но я желаю всем участникам этого проекта, которые положат свои карточки и бэджики в коробке, на нас рассчитывать. Мы вложим свой вклад в этот процесс. Что из этого получится, безусловно, зависит только от Чернышова. Мы в этом не будем никак участвовать.
Вы не привиливаете.
Вот. И поскольку Чернышов сказал, что он это будет делать, то я тоже поучаствую. Я верю в Сергея Борисовича. Вот, и ГИДРОГК к этому не имеет никакого отношения. Но как субстрат, конечно, будет использовано по полной программе. Спасибо. Нальем много воды. Как? Нальем много воды. Нальем много воды, и по секрету скажу, утеплим климат, чтобы наши гидростанции вырабатывали больше электричества.
Так, есть шанс взять слово, или я буду его предоставлять? Мы с уважаемым коллегой Павленко познакомились вообще-то на Дальнем Востоке, а не в ГИДРОГК. Это было гораздо раньше. Я как раз туда приехал, вот, так сказать, помочь устроить там центр корпоративного предпринимательства, и там, как сейчас помню, ветер полоскал плакат «Чокнутый профессор 2», И я спросил, это что, про меня? Мне сказали, ну, зачем же про вас? Вот Щедровицкий приезжает. Вот, поэтому, может быть, если коллеги дальневосточники скажут 2 слова, я был очень благодарен. Наш кадровый проект временно заморожен, а их работает как часы.
Сейчас микрофон принесу.
Ну, или сядь сюда. Я был недавно, всего 7 лет назад.
Несмотря на то, что я уже достаточно давно с Сергеем Борисовичем, схема, которая мне была прислана, не до конца мною понята, и я бы хотел задать вопрос, не знаю, будет ли ответ. Я обнаружил в схеме, что акции существуют 2 типов, идеологические и финансовые. Если мы говорим об акциях, надо понимать, что это понятие из пассива, и должен быть адекватный актив. Когда, что такое управляющая компания фонда прямых инвестиций, достаточно понятно. Там есть в пассиве акции, в активе совершенно адекватные, ликвидные деньги. Когда мы говорим об идеологических акциях и говорим о том, что будет процедура слияния идеологических акций с финансовыми акциями, то произойдет размывание стоимости этих акций, потому что в активе останется только оцененный по, как минимум по методу чистых активов, актив. Это означает следующее, что после работы управляющей компании стоимость вошедшего твердого актива должна вырасти до такой степени, чтобы мало того, что восстановилась стоимость акций, разбавленных идеологическими, так еще и подросла выше. Вот скажите мне, пожалуйста, на чем основано ваше упование на такой рост акций, особенно за счет входа идеологических акций и, соответственно, какой-то активности, связанной с ними? Возможен ответ на такой
вопрос? Да. Ну, мой любимый персонаж Ягуар из киплинговской сказки в таких случаях, как Наречий Лимпопо, говорил, у меня от этого всего пятна на спине заболели. Вот, ответить, если можно ответить на это, Юрий Александрович, я просто скажу, что никаких идеологических акций, с моей точки зрения, не бывает. Во-вторых, там у нас вклады не 2 типов, а 3. Там имеется вот взносы в некоммерческое партнерство, это раз. А второе, это действительно акции на закрытого общества, то есть на рынке неторгуемые. И, наконец, третье, вот уже это открытая компания, публичная корпорация, которая на третьем этапе будет учреждена. И, значит, никаких преобразований одного в другое не будет, просто мы на честном слове говорим, что вот вы можете прийти во вторую и получить пропорционально, так сказать, вашему вкладу в некоммерческое партнерство, с ним ничего не будет происходить, вы никуда ничего не вносите, ничего никуда не перетекает, не размывается. 3 разных компании, это как 3 пирамидки на зиккурате. Вот. Вы можете быть членом и некоммерческого партнерства, и управляющей компанией ЗАО, и, значит, через 4 года открытого, и заниматься там разными вещами. Вы можете выбрать одно, только второе, только третье, первое и третье и так далее. Вот. Никаких махинаций мы, значит, со слиянием каких-то идеологических акций, видь Бог, не знаю, что-то такое. С обычными мы не задумывали. Но вот если вы хотите как бы по науке поговорить, то, пожалуйста, Юрий Александрович.
Нет, говорить мы будем в той группе, в которой войдет Андрей, но я хотел сказать, что когда я произносил термин конвертация акций, я, в принципе, оговаривался, сделал это тихо, что речь идет о конвертации в целях только лишь определения паритета участия. То есть, грубо говоря, пропорция всех взносов на момент, когда можно подписаться на закрытые акции, а потом на открытые, она будет пропорциональна вот тем взносам, которые будут в каждый момент либо в некоммерческом партнерстве, либо в закрытом акционерном обществе. Но каждый раз вы можете участвовать во всех трех организациях, и просто когда идет подписка, то, соответственно, право получения того или иного пакета в открытой и закрытой компании будет пропорционально, будет в тех же пропорциях, как количество взносов в институте собственности. Вот вся петрушка. А как ее нормативно оформить, прописать в правилах, в положениях, то вовсе не хочу хулиганить и взять на себя сей труд и представить, а надеюсь, что совместная группа буйных вместе соберется и придумает ту конструкцию, которую удовлетворит все, в том числе и впишет ее в юридическое поле того действующего законодательства и тех финансовых инструментов, которые будут через 2-4 года допустимы. Соответственно, ПАИ, акции, долговые всякие дела и прочее.
Кто хочет спросить, возразить, рассказать, отнестись? Да? Ну, может быть, мы можем. Да. Я готов предоставлять слово вновь и вновь, потому что мы очень давно не виделись, и я был бы счастлив слышать каждого из вас, но, может быть, тут уже люди истомились по фуршету, поэтому вот тут уже... А? Да, указывающий перст в моих руках слабеет, но тем не менее. Может быть, Ефим, вы хотите что-то сказать? Был бы очень благодарен, прошу вас. Ефим Островский, руководитель, собственник, кстати.
Вот где-то есть какая-то шероховатость, которая постоянно подвешивает здесь топор, да? Топор висит, когда накурено, а здесь не топор, здесь это когда молчат, говорят, медведь сдох, да, или кто там родился.
Это Дамоклов топор.
Дамоклов топор, да. А, наверное, могу поделиться тремя мыслями, которые есть для раздела сейчас в ходе этой встречи. А первое стоит в том, что, конечно же, символически замысел заслуживает всяческого участия и внимания. Потому что я помню за последние лет 15 уже не одну попытку консолидировать интеллектуальное сообщество в какую-то корпоративность. Вот. И, наверное, этот ход с управляющей компанией, он действительно, во-первых, красивый, во-вторых, модный, а в-третьих, еще и адекватный технологически. Но очевидно, что на другом полюсе вот такого замысла такой корпоративной консолидации, лежит оборотная сторона силы этого замысла. Ну, то есть, с одной стороны, здесь собрались очень разные люди, и это задает очень большие перспективы для замысла, если он начнет складываться. Но, с другой стороны, эта же разность людей, она их явно тревожит. И так вот, поглядывая вокруг и не спеша сказать слово, вот, а спеша каждую секунду наблюдать, что же здесь происходит, ловишь себя на таком очень четком ощущении ну, давайте так, чтобы нам не гипнотизировать себя, такого легкого сомнения. Да? Причем сомневаются люди по целому ряду причин, которые можно реконструировать. Начиная от того, ну, помните, был анекдот, где же здесь, ну, когда пришел нового русского душу покупать, известно кто, да, то спросил, где же здесь...
Где ты меня накалываешь?
Да, точно, вот, я забыл, как там было. Вот, а начиная от этого и заканчивая просто такой настороженностью по отношению к другому или к иному, да, а здесь много иных относительно друг друга. Вот. А теперь это первое такое размышление. Вот. Во-вторых, конечно, мне кажется, вы как-то перегрузили высокое собрание цифрами, потому что цифры уже были очень хороши в самой инициации. Вот, как бы сказать, оболочка этого кумулятивного снаряда, она и была этими цифрами. Она уже броню пробила, и в сердечнике, наверное, нужно что-то другое, более сердечное и теплое. Вот, я хорошо знаю, как однажды мы разговаривали с Сергеем Борисовичем, и он, говоря об одной достаточно развернутой такой школе, даже корпорации, протокорпорации, говорил, что вот всем она хороша, но только с одним там проблема. А ну, нет там того теплого, чтобы заставило меня туда устремиться и вот начать осваивать это все, да? А в этом смысле... Так я надеюсь, что к концу, ну, чем ближе к фуршету, тем больше будет здесь тепла и какой-то такой совместной радости. Хотя все время чувствую пока настороженность и напряженность с разных сторон. Но это нормально. Когда дело начинается, вот, и собираются там 13 друзей Оушена, то они обязательно должны сначала друг на друга посмотреть искоса и так смотреть, кто же здесь что запланировал, задумал, и не попадем ли мы в просак. Вот это второе такое облако ощущений, да? Вот. И и в-третьих, конечно, любой такой замысел, он всегда налетает на модный нынче скепсис, вот, в том числе автоскепсис, вот, с одной стороны, и с другой стороны, на некоторый набор разрешенных масок, которые, ну, в общем-то, всем нам скептикам, как порядочным людям, да, положено, не так, можно надевать, чтобы не выглядеть уж совсем скептичным и скучным, да, и вот в смысле сказать что-нибудь такое воодушевляющее, ободряющее. Остальных все не ободряет и не раскачивает. Вот. А вот это совокупность ощущений, да. Теперь, что касается действия какого-то. Там есть чудесная третья коробка. В нее вполне можно положить бадж, потому что пока не очень понятно, что это за собой повлечет.
Которая, напомню.
Третья? Ну, там про гуманитарные технологии, что-то про стратегии.
Да.
Там слова такие из моего, как сказать, я их узнаю сразу. Вот. И срабатывается там система наведения. Вот. А вполне можно туда положить бадж и даже еще визитку. Ты говорил, что можно... Бадж в одну, визитку в другую, можно, наверное, и то, и другое в одно и то же место. Вот. Но ключевой вопрос, на мой взгляд, состоит в том, кто и в каком формате будет организовывать этих, значит, сложных коробки людей. Вот. Потому что, ну, бадж-то мы покидаем. Да, а вот что кроме них можно вложить в эту затею? Вот, на мой взгляд...
Положите сначала. Да.
На мой взгляд, совершенно я заканчиваю. На мой взгляд... Это я должен был спрашивать. Вроде это моя тема. Вот. Ну и последнее, что я скажу. Мне кажется, что тема красивая сама по себе. Вот это вот, ну, именно в том аспекте, в котором я ее вижу, как инкорпорирование какой-то... нашего караса, и в этом смысле цифры пока излишни, на мой взгляд. Вот, хотя я знаю людей, которые очень бурно среагировали на, значит, то, что некие цифры им были предложены. На мой взгляд, цифры пока совершенно излишни. Вот, а наверное, гораздо более уместен такой настрой, знаете, спасем королеву и заодно Францию. Вот.
Ну и заодно разомнемся, да?
Ну не, разомнемся, это уже другие люди. Вот спасем королеву и заодно Францию, понимаешь? Вот.
Если а вы мою почту читаете, что ли? Мне сегодня ночью пришло письмо Черншову, он по ночам мне пишет, там было написано «Благородному Атосу». Это он меня так обозвался, я сразу вспомнил.
Да, заодно Францию. Ну, нет, не буду даже делать вид, что читаю вашу почту. Вот. Не буду даже делать вид. Вот. А давайте, в этом смысле, вот я думаю, что именно вот эта интенция была бы весьма и весьма уместна для следующего акта. Вот, потому что мы приближаемся к фуршету, правда? Вот. Я не могу не заметить, что некоторые некоторые люди, пришедшие сюда.
Уже фуршет начали.
Некоторые люди, пришедшие сюда, выбрали эту затею, эту виртуальную, virtual, ну то есть долженствующую капитализацию, предпочли ее той, которая сейчас празднует в большом, действительно. Вот это большое, я считаю, достижение. Вот здесь есть некоторый вот этот вот дух такого вот приключения. Вот. И я думаю, что вот именно на этой ноте нам надо какое-то время еще повибрировать. Вот, может быть, еще кто-то отзовется в этой ноте. Вот. И, собственно, начинать приступать к банкету на Бастионе, как он теперь назывался, я не помню.
Спасибо. Последний шанс за последних реплик. Пожалуйста. Можно из-за печки?
Я ответить хотел просто еще. Во-первых, можно приватизировать коробку, поскольку лидеры не назначены, никто не знает, никто не придумал, как с этой коробкой поступать. Имелось в виду, что наберется коробочное сообщество, оно соберется, и если там буйный выяснится, он прихватит, приватизирует и сделает все, как хочет. А второе, теплое, душевное, вот Сергей Борисович говорил о своем телефонном диалоге с Третьяковым, не с этим Остовичем, который... А за два часа до начала мне позвонил Костик Затулик и сказал, я не успеваю приехать. Я все, как и всегда, прочитал по диагонали. Старик, ты скажи мне четко, куда, сколько бабла и кому нести? Я говорю, Костя, там мне надо нести, там надо взять, согласиться, что ну, взять не сейчас, а потом, поскольку уже вклады были, а заодно поучаствовать в выработке правил, как сделать так, чтобы взять можно было больше. Он сказал, а кто это будет потом определять? Я говорю, ну некий какой-то оргкомитет, рабочая группа, по итогам, если не все разбегутся мгновенно. Он говорит, тогда меня, пожалуйста, запишите заочно в этот оргкомитет, я точно буду работать. Вот человек ничего не знаю, прочитав по диагонали, зачем ты побежал? Я думаю, как раз потому, что он уловил то теплоту, которое вы так тщетно искали, субъективно. А может быть, мы плохо его донесли, Сергей Борисович.
Я просто призываю нагнетать.
Была реплика из запички, по-моему, товарища Иванова, предпринимателя.
Да? Именно.
Работает? Работает.
Ну, первая мысль. Сергей Борисович никогда ни во что дурное не втягивал, поэтому я, заранее получив материалы, понял, что я приду и на сегодняшнее собрание, и буду принимать участие в дальнейшем. Но для того, чтобы понять, в какую коробку положить свою визитку, я хочу задать такой вопрос. Ну, так сказать, к вопросу об устойчивости, от получившей устойчивости проекта. Я так понимаю, что все уже в свое время какие-то взносы сделали, и потенциально каждый может выбрать шестую коробку. Как вот организаторы оценят ситуацию, если все выберут шестую коробку? Что будет с проектом?
Ну, здесь присутствующих, я думаю, уже не все выбрали шестую коробку, а так, ну как что, мы как честные люди им деньги вернем. За их замечательный вклад, но просто у остальных будут акции расти, у них не будут расти, они будут кусать локти, сидеть в этой коробке и, значит, злобно кусать локти. Я, наоборот, боюсь, вдруг пустая
акция. Не у всех вместе вот расти акции? То есть, какую коробку выберешь?
Так, нет, только у тех, кто что-то делать будет. Да. Те, кто ничего не будет, но все равно деньги вернем.
Несем коррективы в расчеты. Так.
Да, конечно, конечно. Спасибо. Нет уж, вы, пожалуйста, ваш Нижний Новгород привозите к нам в коробочке, там специальная коробка такой, с голубой каемочкой. Так, глубоко уважаемый коллега Зернов, ректор Крытого университета.
Уважаемые коллеги, по поводу целей Я Сергея Борисовича знаю очень много лет. Мы даже поступали
вместе. Не говорите, сколько, а то девушки.
Я не буду говорить, сколько, да. Но мы вместе поступали. За все время учебы и дальнейшего плодотворного сотрудничества я не помню случая, чтобы я его полностью понимал. В этом проекте я почти ничего не понял, но это наиболее близок случай к тому, что я его более глубоко, чем раньше понимаю. Я выбрал, безусловно, третью коробочку, поэтому, поддерживая уважаемого Вадима Иванова, не все выберут шестую. А то, что касается, вот у меня где-то подспудное чувство, мне кажется, этот проект, он обречен, если не на абсолютно полный успех, то на успех, это совершенно точно. Просто сейчас время уже перезрело, с моей точки зрения. Спасибо.
Так, последний шанс что-то предфуршетно сказать. Тогда, ну, пожалуйста, еще думайте. Две фразы, если можно, я скажу. А? Спрашиваю. Не хотите, Андрей? Опиум всегда в цене. О том, доброе или злое слово собственность. Ну, мне так просто много приходилось писать об этом и думать, и говорить, что просто уже язык не поворачивается. Я надеюсь, что вы что-нибудь видели или читали. Для меня собственность — это такое вот огромное, важное, страшное и одновременно доброе. И я могу только сказать два полюса. С одной стороны, нет ничего страшнее и тяжелее и ответственнее, чем собственность. Легко стать собственником однажды, очень трудно им оставаться. Почти невозможно. Оттуда вылетаешь пулей. Это очень горячее, тяжелое, ответственное, опасное состояние. А с другой стороны, собственность, и сколько раз об этом уже говорил, не устану говорить, в русском языке однокоренное слово «собство», «свойство», «свой», «свояк». И поэтому мы можем... Но есть движение «наши», оно ничто по сравнению с движением «свои». Вот, значит, нет ничего ближе, чем два собственника на свете. Они могут этого не понимать, как часто и родные, и близкие люди друг другу рвут глотки, но они просто по факту рождения, и по языку, и по молоку матери, и по духу, и по месту, где они родились, они для начала, если собственники, то собственники одной и той же страны, а она, так сказать, их собственность. Поэтому нет ничего теплее, важнее, добрее, чем эта самая собственность. Бывает такое, я уж не буду говорить, кощунствовать, бывает такое, что оно одновременно и страшное, одновременно и доброе. Но страх бывает разный. Вы же понимаете, есть страх, который, значит, дай нам Бог, чтобы мы этот страх ощущать могли. Поэтому я думаю, что касается теплоты, доброты, была бы собственность. Вот если мы с вами совместную собственность наживем, совместную, да, вместе, если она появится так, как мы планируем, то тогда вот эта самая теплота и доброта, она себя и явит. Ну, а так перепиливать чужое, в том же самом дали, слово и чужое, позиция чушь, это просто, возможно, это было наименование одного из готских племен. Они так себя, наверное, звали, а для людей, которые не в силах были подняться над межплеменными различиями, вот был свой чужой. Я не буду говорить про далекие времена, когда все народы растри позабыв, нам бы пока научиться быть собственниками своего, своей страны и России. Вот эта задачка перед нами сейчас и стоит. Но странным образом в собственности эти вещи связаны. Нельзя чесать языком на эту тему, ничего не делая, и при этом числиться или быть собственником страны. Советский Союз погиб во многом от того, что предлагал иметь чувство собственника страны, но не предлагая никакие механизмы конкретно вместе с ней зарабатывать. Ну и наоборот. Если человек цинично думает, что он сейчас вот заработает, отпилит у других, заграбастает, но ничего такого реально объединительного не делает, он толкнется на жесткую закономерность собственности. Собственность большая, и синтеза возникает. Если вы оторвали кусок и убежали в сторону, то его капитализация упала раз в 100. Да, теперь это 1/100 ваша. Вы выпили из автомобиля кусочек 1 на 1 на 1 дециметр. И он ваш. Но автомобиль разрушился, и этот кусочек тоже ничего не стоит. Он стоит столько, сколько металлолом. Поэтому у него очень много загадочных свойств. Но давайте вот мы от разговоров о ней болезной сделаем первые шаги к тому, чтобы попробовать заработать на том строительстве, что у нас есть бейджики, они лежат вместе. Вот я давно пытаюсь заработать на том, чтобы подложить свой бейджик рядом с бейджиком
многих коллег, например, Островского. И вот, чтобы все видели, вот они рядом лежат. Я прихожу, говорю, вот вы видели? Они лежат рядом. Вы все поняли? Сдавайте валюту. Частью замысла является то, чтобы вот, значит, эти наши бэджики, будучи в сложном месте, превратились, были конвертированы в добавленную стоимость. Ну вот, собственно, это я и предлагаю начать обсуждать за фуршетом, если там еще не все разбежались, то не знаю, там, где наливают. И продолжить там покоробочно. Пока я обозначаю дату общего сбора на 21 сентября, это равноденствие. Это пятница. Если пятница не получится, соберемся 20-го. В конце концов, равноденствие длится несколько дней, как и солнцестояние. И не забудем, что у нас впереди самая короткая ночь и самый тяжелый день в русской истории. Я думаю, не случайно у нас так тяжело переживаются вот эти переходы. Не случайно многие писатели болели от декабрита, когда солнце, значит, зависает, продолжая опускаться вниз. И кажется, что оно так и будет опускаться, и день исчезнет. И не случайно так тяжело переживается день, когда день перестает удлиняться. И не знаю, связано это с мистикой этой даты и со всем, что в истории нас к ней приковывает или нет. Важно то, что мы успели до дня солнцестояния сложить. Давайте успеем сложить наши бейджики вместе, пока солнце еще поднимается. А потом мы продержимся до зимы на этой теплой энергии, да? Коробки там, где фуршет, на первом этаже, мне подсказывают. Ну, а коробки принесли, пожалуйста, коллеги, ваши бейджики. Спасибо. Потому что подсказали, что день рождения Суркова. Фуршет на первом этаже, коробки на пятом.